Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Сонмы. Аяты 41 по 44.
Я айюха аллазина аману дзкуру Аллаха дзикран касира. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ
«О вы, которые уверовали, поминайте Аллаха многократно и славьте Его утром и вечером, и Он, и ангелы Его благословят вас, чтобы вывести вас из тьмы к свету, и Он милосерден к верующим. В тот день, когда они предстанут пред Ним, их приветствуют словами «Мир». И он уготовил для них великую награду.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Во имя милостивого, милосердного, я приветствую вас из Тегерана. Мы начинаем видеостриминг Госрадио Исламской Республики Иран. Pars Today. В начале выпуск новостей. Глава МИД Ирана подчеркнул важность всестороннего развития ирано-китайских отношений. Тахтраванчи, членский взнос Ирана в ООН, будет выплачен в ближайшее время. Глава МИД России и США хотят, чтобы Ирак воздержался от налаживания отношений с Ираном. Противоречивый подход Запада к переговорам в Вене. Бывший госсекретарь США Майк Помпео опасается прогресса переговоров в Вене. Глава МИД Ирана Хусейн Амир Абдуллахиян в ходе встречи с главой МИД Китая передал письменное послание президента Исламской Республики Иран Сейда Ибрагима Раиси своему китайскому коллеге и подчеркнул готовность Тегерана к всестороннему развитию отношений с Пекином. Амир Абдуллахиян в ходе встречи с Ваном И в Пекине пожелал счастливого китайского Нового года, назвал широкое сотрудничество Ирана с соседями и дружественными странами в регионе одним из приоритетов внешней политики правительства Ирана, сделал акцент на продолжение конструктивной роли Исламской Республики Иран в развитии региональных событий, в том числе поддержании и укреплении безопасности передачи энергии. Он также, касаясь планов празднования 50-летия установления политических отношений между двумя странами, высоко оценил конструктивное сотрудничество Китая в предоставлении более 110 миллионов доз вакцины от коронавируса. Хусейн Амир Абдуллахиян, напоминая о важности культурных отношений и общих возможностей древних цивилизаций Ирана и Китая, счел заинтересованность иранских художника в развитии сотрудничества в области искусства ценной возможностью воспользоваться этим потенциалом отношений. Министр иностранных дел Китая также подчеркнул готовность Пекина, несмотря на незаконные санкции против иранского народа, развивать сотрудничество в сфере финансов, энергетики, банковского дела и культуры. В конце своего визита в Китай министр иностранных дел Ирана отметил, в ходе визита стороны договорились объявить пятницу 14 января началом реализации всеобъемлющего соглашения о стратегическом сотрудничестве между двумя странами. Хусейн Амир Абдуллахиян в конце своих обстоятельных встреч с министром иностранных дел Китая сказал, в ходе этого визита мы договорились, что обе стороны объявят о начале реализации и действия 25-летнего всеобъемлющего соглашения о стратегическом и долгосрочном сотрудничестве между двумя странами. Он пояснил, среди других тем, которые стояли на повестке дня, была передача письменного послания президента Ирана президенту Китая для реализации 25-летнего соглашения и различных региональных и международных вопросов. Амир Абдуллахиян заявил, что Иран обстоятельно обсуждает венские переговоры об отмене санкций, пояснил, представитель Китая в Вене вместе с представителем России играют позитивную роль поддержки ядерных прав Исламской Республики Иран и поддержки отмены санкций. Он подчеркнул, мы надеемся, что западные стороны с реалистической точки зрения с целью достижения хорошего соглашения, отражающего права и интересы иранского народа, будут следить за переговорами в Вене и проявлять инициативу. Посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций, сославшись на жестокие санкции США, сказал, Иран всегда был привержен своевременной в выплате членских взносов. Маджид Тахтраванчи отметил, Иран всегда был привержен своевременной уплате членских взносов, но, к сожалению, второй год подряд мы столкнулись с проблемой, что связано с жестокими санкциями США. И мы видим, что эти санкции нарушили поставки гуманитарных поставок, медикаментов, медицинских препаратов и работу Организации Объединенных Наций. Финансовые ресурсы доступны, но санкции не позволили принять своевременные меры, добавил он. Тахтраванчи также отметил, наши консультации с Организацией Объединенных Наций продолжаются, и мы надеемся, что эта проблема вскоре будет решена путем создания безопасных каналов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты прилагают усилия к тому, чтобы превратить Сирию и Ирак в поле битвы против Ирана. Сергей Лавров в пятницу в ходе ежегодной пресс-конференции в Москве, говоря о присутствии американских войск в Ираке, добавил, когда Соединенные Штаты покинут Ирак. Ирак не только не обратился за помощью к Соединенным Штатам, более того, несмотря на то, что члены иракского парламента заявили, что им больше не нужны американские войска, эти силы все еще не покинули страну. Говоря о вмешательстве США в отношении Ирака с другими странами, Лавров подчеркнул, когда Вашингтон делает акцент на необходимости воздержания от покупки оружия у России и установления каких-либо отношений с Ираном или любой другой страной, это является нарушением права выбора. Лавров выразил надежду, что выборы в Ираке приведут к стабильности как в самой стране, так и во всем регионе. Министр иностранных дел России, также говоря о событиях в Сирии, отметил, нет сомнения, что Соединенные Штаты не будут решать судьбу Сирии. США, подобно другим странам мира, подчеркивают свою приверженность территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, хотя на самом деле усиливают сепаратистские тенденции к востоку от реки Евфрат. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза выразил оптимизм по поводу заключения ядерной сделки с Ираном в ближайшие несколько недель. Жозеп Боррель в пятницу вечером в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом отметил, недавние переговоры в Вене достигли определенного прогресса. После неформальной встречи министров иностранных дел ЕС во французском городе Брест он заявил, что после Рождества установилась более благоприятная атмосфера для переговоров с Ираном. По словам Борреля, договоренность с Ираном возможна. В то же время министр иностранных дел Франции, назвав медленной скорость венских переговоров, сказал, если мы не достигнем соглашения по иранской ядерной программе в Вене, мы окажемся в кризисе. Согласно договоренности, достигнутой между главами делегаций, высокопоставлены переговорщики Ирана и трех европейских стран. В пятницу вечером временно вернулись в свои столицы для обсуждения своих политических позиций и проведения ряда консультаций. Восьмой раунд переговоров об отмене санкций начался 27 января 27 декабря 2021 года в Вене. Бывший госсекретарь США, оправдывая выход Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, СВПД заявил, что демократическое правительство Байдена умоляет о соглашении с Ираном. Одновременно со сдвигом на переговорах между Ираном и пятеркой в Вене, разгневанный дипломатией подходом Исламской Республики Иран Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, нам нужно соглашение, которое запретило бы Ирану обогащать уран таким образом, чтобы он не мог угрожать Израилю Соединенным Штатам. Не упомянув о провале политики максимального давления администрации Трампа на Иран, Помпео сказал, «Я уверен, что если бы мы были у власти еще 4 года, Иран пошел бы на соглашение с администрацией Трампа». В то время как переговоры между Ираном и пятеркой достигли критического момента и трудного для Запада политического решения, действующий госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, решение бывшей администрации о выходе из СВПД было одним из наихудших решений во внешней политике Вашингтона. Переговоры об отмене санкций, начавшиеся 27 декабря 2001 года, продвигаются, но осторожно. Согласно договоренности, достигнутой между главами делегаций, высокопоставленные переговорщики Ирана и трех европейских стран временно вернулись в свои столицы для обсуждения своих политических позиций и некоторых консультаций. Группа британских законодателей предупредила об опасном инциденте, возникшем после того, как протестующие, свергнувшие статую работорговца 17 века Эдварда Колстона, вышли из британского суда оправданными в деле нанесения ущерба. Но сторонники людей, получивших прозвище «Колстонская четверка», заявляют, что дело было политически мотивированным, и его вообще не следовало возбуждать.
Риан Грэм, Майла Пансфорд, Джейк Скус и Сейдж Уиллоби, получившие оправдание в суде Бристольского королевского суда по уголовным обвинениям, отпраздновали исход судебного процесса, который разделил общественное мнение Британии. Это там, где все началось. На митинге сторонников движения «Жизни чернокожих» имеют значение в Бристоле в июне
2020 года.
Вердикт жюри получил неоднозначные отзывы. Некоторые депутаты обратились к генеральному прокурору с просьбой еще раз взглянуть на неправильный вердикт. В другом месте к министру внутренних дел поступили призывы объяснить, почему это дело так активно преследуется в первую очередь и что сейчас этот шаг, похоже, привел к обратным результатам. В настоящее время в центре внимания находятся высокопоставленные памятники, такие как статуя сэра Уинстона Черчилля, известного британского лидера Второй мировой войны, чья личность теперь все чаще рассматривается через призму его противоречивых взглядов на расу и империю. Новый закон, принятый в рамках закона о полиции преступности, предусматривает наказание за порчу памятников тюремным сроком до 10 лет.
Women watchers to your station will be surprised to know you can get longer for pulling down a statue under the new provisions than you do for rape, which is absolutely bizarre. But it shows the extent to which this government is intent on pursuing culture wars and criminalizing the Black Lives Matter movement.
Есть надежда, что многие местные национально заинтересованные стороны воспользуются результатами исхода по делу Колстонской четверки как поучительным моментом, шансом поразмыслить над проверенным прошлым Британии, хотя, опять же, возможно, все будет продолжаться по-старому.
Агентство новостей Северной Кореи в субботу объявило, что армия этой страны в ходе пятничных военных учений провела испытательный запуск ракеты, которая была доставлена по железнодорожным путям. Объединенный штаб армии Южной Кореи объявил, что ему удалось отследить то, что выглядит как две баллистические ракеты малой дальности, выпущенные из северной провинции Пхеньян у северо-западного побережья. Агентство новостей Северная Корея отметила, эти учения были проведены для проверки и оценки точности процесса действия поездной ракетной системы. Поездная ракетная система была впервые испытана в сентябре прошлого года и предназначена для проведения потенциальной контратаки против любой угрожающей силы. По сообщению арабской службы информационного агентства «Спутник», командование силами США в Индийском океане и Тихоокеанском регионе заявило, запуск Северной Кореи баллистической ракеты в пятницу не представляет прямой угрозы американцам или нашим союзникам на Корейском полуострове. Это командование добавило: «Мы осведомлены о запуске северокорейской ракеты и тесно консультируемся с нашими союзниками и партнерами». Это был информационный выпуск. В эфире видеостриминг с радио Исламской Республики Иран Парс Тудей, 15:46, показывают часы в нашей студии. Я также вам хочу напомнить, что вы можете присоединиться к нашему каналу в Телеграм «Собачка Парс Тудей Раша». Байден и его команда часто критиковали Дональда Трампа за его наступление на основанную на правилах международную систему. Но как восстановить такую систему, приняв при этом открытый протекционизм, односторонние санкции и политику «Америка прежде всего»? Войны не закончатся просто потому, что к власти приходят демократы. Они просто усиливаются. Политика та же, и наследие будет продолжено. Все президенты заказывали убийство мирных людей и разделяли народы. На бумаге они противостоят друг другу, но на самом деле все они одинаковы.
To all Americans tonight, in all of our cities and in all of our towns, I make this promise. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. God bless you.
Более 4 лет этот человек твердил, что хочет снова сделать Америку великой. Он создал хаос, ошеломил мир своими действиями, высмеял политическую систему США и привел в ярость множество людей. Уникальный способ действий Дональда Трампа в политическом бизнесе сделал его постоянной мишенью нападок в средствах массовой информации, политике и даже на частных вечеринках. Так что, когда Джо Байден баллотировался на пост президента, он критиковал все шаги Трампа, чтобы показать американцам, что он лучше подходит для этой должности.
Later today I'm going to go up on the 8th floor and send a clear message to the world. America is back. America is back. Diplomacy is back. You are the center of all that I intend to do.
Байден утверждает, что Америка вернулась, как будто страна куда-то уходила во время президентства Трампа. Его утверждение было поддержано многими демократами и даже республиканцами, которые считали, что Трамп подвергает американскую демократию опасности. Для тех политиков и миллионов американцев, которые голосовали за Байдена, его избрание было своего рода началом восстановления позиций США в мире после ущерба, нанесенного Трампом. Демократам кажется, что Трамп несет всю ответственность за все плохое в мире во имя Америки. Несомненно, Трамп сделал шокирующие шаги. Он отказался от многих сделок и пактов, имевших серьезные политические последствия. Продал на миллионы долларов оружие и вооружение странам, которые использовали их для развязывания войн и убийства мирных людей. Говорят, что Трамп нарисовал жестокий и ненадежный облик Америки. Но разве Америка не всегда выглядела так? Демократы имеют обыкновение обвинять республиканцев в таком имидже в глазах мира.
The fact is, the president of the United States committed an act of incitement of insurrection. I don't think it's very unifying to say, oh, let's just forget it and move on. That's not how you unify. Joe Biden said it beautifully. If you're going to unite, you must remember And we must bring this in. And it, look, that's our responsibility.
And defend.
Preserve, protect and defend.
Но если вы посмотрите на 8 лет пребывания Барака Обамы в Белом доме, вы увидите ту же закономерность. Раньше Трамп был звездой реалити-шоу, но настоящим шоуменом в Белом доме был Обама. Цветнокожий президент, который всегда улыбался и поступал дружелюбно. На самом деле, в отношении стран, с которыми у США были проблемы, было введено больше санкций при Обаме, чем при президентах-республиканцах. Обама ратовал за прекращение присутствия американских войск в Ираке и Афганистане, но в конечном итоге отправил больше войск на Ближний Восток, конечно, под устаревшим предлогом борьбы с терроризмом.
Just as I've approved additional support for Iraqi forces against ISIL, I've decided to increase U.S. support for local forces fighting ISIL in Syria. A small number of American special operations forces are already on the ground in Syria, and their expertise has been critical as local forces have driven ISIL out of key areas. So given the success, I've approved the deployment of up to 250 additional U.S. personnel in Syria, including special forces, to keep up this momentum.
Что касается ведения войн и убийства мирных людей, записи показывают, что в ходе тайной войны против террора во время президентства Барака Обамы было нанесено 8 раз больше авиаударов, чем при его предшественнике Джорджа Буша-младшем. У демократов всегда была привычка винить во всем своих предшественников-республиканцев, но различие между ними почти поверхностное. Джордж Буш-младший развязал 2 смертоносные войны, но Барак Обама продолжил их в полной мере. Президент, фактически завершивший войну на Ближнем Востоке, оказался республиканцем. Трамп подписал мирное соглашение с афганскими талибами, и американские войска были эвакуированы из опустошенной войной страны спустя 2 десятилетия. Посмотрев на эти записи, можно с уверенностью сказать, что не Трамп был тем человеком, который заставил Америку плохо выглядеть в глазах всего мира. Соединенные Штаты всегда были такими – интервенты, ненадежные и разделенные. Говоря о разделении, во время президентства Трампа были дебаты о том, что этот человек разделил Америку, поддержав превосходство белых.
I don't think it's that far at all. It's both clear language and in code. This president has fanned the flames of white supremacy in this nation.
Но записи показывают, что Соединенные Штаты всегда были страной для белых, даже когда в Белом доме правил чернокожий. Некоторые могут возразить, что прошлое осталось в прошлом. Каждое действие было предпринято в связи с определенными обстоятельствами, и теперь все изменилось. Это именно то, что обещал Байден. Страна в хороших отношениях, с миром и единая страна. Прошел почти год с тех пор, как Байден вступил в должность, и до сих пор этот человек идет по стопам Трампа. Байден продолжает политическое наследие Трампа, будь то пренебрежительное отношение к союзникам, злоупотребление тарифами или депортация беженцев. Администрация Байдена мало чем изменилась по сравнению с администрацией Трампа. Например, несмотря на неоднократную критику тарифов Трампа, Байден сохранил почти все ограничения.
Tariffs are a legitimate tool in the trade toolbox. It is because of tariffs that the Senate Finance Committee and the Ways and Means Committee have original jurisdiction over trade. And tariffs are a very important part of our fair trade remedies toolbox.
Еще одним ярким примером неожиданно трамповской внешней политики Байдена является ядерная сделка с Ираном от 2015 года. На протяжении своей предвыборной кампании Байден утверждал, что отказ Трампа от этого соглашения был кардинальной ошибкой, что он в роли президента заново присоединится к сделке. Его советник по национальной безопасности Джейк Салливан назвал повторное введение Трампом вторичных санкций против Тегерана, несмотря на сопротивление союзников США, хищническим произволом. Но с тех пор, как Байден вступил в должность президента, он не вернулся к сделке и даже продлил некоторые санкции. Байден и его команда часто критиковали Трампа за наступление на основанную на правилах международную систему. Но как восстановить такую систему, приняв при этом открытый протекционизм, односторонние санкции и политику «Америка прежде всего»? В середине сентября, например, Франция, близкий союзник Вашингтона, обвинила Байдена в том, что тот нанес Парижу удар в спину и вел себя, как его предшественник Дональд Трамп. после того, как Австралия разорвала со Францией прибыльную сделку о постройке подводных лодок.
Ce qui me préoccupe aussi dans tout cela, c'est finalement aussi le comportement américain.
Vous en voulez aux Américains?
Parce que cette décision unilatérale, brutale, imprévisible, ça ressemble beaucoup à ce que faisait Monsieur Trump.
Похоже на повторяющуюся модель. Ни один президент США не отличается от другого. Они следуют друг за другом и несут одну конкретную миссию. Неважно, кто в Белом доме, демократ или республиканец, результат один. Войны не закончатся только потому, что к власти придет демократ, они просто усиливаются. Политика та же, наследие будет продолжено. Все президенты заказывали убийство мирных людей и разделяли народы. На бумаге они противостоят друг другу, но на самом деле они все одно и то же.
В эфире видеостриминг Госрадио Исламской Республики Иран Парс Тудей. Я хочу вам напомнить, что вы можете присоединиться к нашему каналу в Telegram собачка Парс Тудей Рашен, а также посетить наш сайт parstoday.com/ru. И в оставшееся время я коротко ознакомлю вас с последними данными по коронавирусу в Иране. За последние сутки в Иране было зарегистрировано 1421 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 6 218 000. За последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, в Иране скончалось 18 человек. Общее число жертв достигло 132 024 человек. На данный момент в Иране введено 125 миллионов 560 тысяч доз вакцины от коронавируса. Из этого количества 53 миллиона 64 тысячи получили вторую дозу вакцины, 12 миллионов 205 тысяч получили бустерную дозу вакцины от коронавируса. Всего вам доброго, и да хранит вас всемилостивый Аллах.
Язык коранических притчей.
Изучение религиозных текстов и аятов Священного Корана позволяет прояснить тот факт, что важнейшей причиной ниспослания Пророка Всевышним было направление человека в сторону избавления и уяснения правил правильной жизни в лучах Божественного Света. Потому что это была основная цель, а именно борьба пророков с многобожием и идолопоклонничеством, важнейший аспект, к которому приглашали людей – единство и единобожие. Таким образом, большинство социологов пришло к выводу, что источником всех человеческих проблем является их отдаление от единства и склонность к идолопоклонничеству, тогда как истинным источником счастья и избавления является единобожие. Единство освещает мысли и сердце, подавая весть единения и единогласия для объединенного общества, тогда как идолопоклонничество из-за того, что идет в ногу с неведением и незнанием, несет в себе тьму,
единственными плодами которой будет разделение человеческого общества. Вероятно, из-за этого примерно 1/3 аятов Священного Корана посвящена единству и связанным с ним вопросам. В нашей сегодняшней передаче из цикла «Язык коранических притчей» мы приведем пример многобожия и идолопоклонничества. Оставайтесь сегодня с нами, наши дорогие радиослушатели. Поскольку многобожие и единству отведена значительная часть коранических аятов, этот вопрос рассмотрен в Коране различными способами. Для начала обратим внимание на 41-й аят суры Анкабут «Паук». «Те, которые признали помимо Аллаха других покровителей, подобны пауку, соткавшему себе гнездо из паутины, а ведь это самое непрочное жилье». Если бы только многобожники знали это. В этом аяте, обладающем глубоким смыслом, идолопоклонники и признающие других покровителей, кроме Аллаха, уподобляются пауку, который сплел в себе дом и спрятался в нем. Но паутина – один из самых непрочных домов, созданный из материалов, которые не могут противостоять различным происшествиям. Дождевые капли его разрушают, небольшое пламя свечи, находящееся в непосредственной от него близости, испепелит его, даже слабого ветерка достаточно для того, чтобы разрушить паутину. Этот дом настолько шаток, что будет разрушен легкой пылью. Именно поэтому Всевышний считает поклонение кому-либо, кроме Аллаха, подобным паутине. Всевышний в священном аяте сравнивает идолопоклонников с пауком, а идолов с паутиной. С точки зрения толкователей Корана, это общее предложение, и оно не имеет связи с тяжелыми идолами. Поэтому вышеупомянутый пример касается корыстолюбия, гегемонии, сладострастия, алчности и всего, что не есть Аллах, всего того, чему поклоняется человек, совершая тем самым грех. Тогда, когда многобожники услышали это сравнение, в котором идолопоклонников сравнивали с пауком, а их идолов с паутиной, они воспротивились этому, сказав, почему Всевышний их сравнивает со столь мелкими насекомыми, разве Творец может приводить такие параллели? Вот что говорит Коран в ответ на этот вопрос и остальные притязания в аяте 43-м суры «Паук». Эти притчи мы рассказываем людям, но постигают их смысл только обладающие знанием. На основании этого ответа можно сказать, что важность и тонкость этого примера заключается не в размере сравниваемых предметов, а в сопоставлении их с конечным пунктом. Иногда малость предмета отражает важнейший вопрос. В качестве примера, когда слова не имеют никакого под собой основания, необходимо привести в пример паутину, который лучше всех сможет продемонстрировать эту слабость. Это есть пример красноречия. Вероятно, из-за этого говорят, что ученые понимают тонкости коранических причин. В действительности красноречивый человек будет говорить в соответствии с местом. Если он будет говорить о слабости мест поклонения идолопоклонников, он должен будет привести пример, демонстрирующий слабость. Поэтому, что может быть лучше примера о паутине, которая продемонстрирует слабость идолов? Перелистывая историю, мы столкнемся со многими примерами, которые говорят о слабости небожественных сил и их беспомощности. Священный Коран в аятах с 15 по 21 суры Саба приводит пример рассказ о народе Саба, который является ярким доказательством этого примера, еще раз напоминая о слабости небожественных сил. Этот рассказ повествует о реальных событиях, будучи наставлением для всех людей. Вот о чем в нем рассказывается. На земле Саба были расположены горы, с которых во время дождя текла вода. Эти потоки проходили через ущелья и выливались на землю, становясь причиной многочисленных разрушений сельскохозяйственных угодий и жилищ. По этой причине народ решил возвести плотину, которая будет удерживать эту воду разрушительной силы. И, вероятно, человечество построило бы первую в мире земляную плотину. Получилась большая земляная плотина, сдерживающая потоки. Вокруг нее образовалось огромное озеро. Воды этого озера были направлены по каналам и ручейкам для орошения сельскохозяйственных полей и садов. Из-за благоденствия плотины вся страна превратилась в рай. В садах было большое количество плодоносных деревьев. Эта плотина также принесла огромную экономическую выгоду, которая послужила причиной создания цивилизации под названием Саба. Присутствие спокойствия и благоденствия дошло до такой степени, что все путешественники прокладывали свой путь под сенью высоких деревьев, количество плодов которых было настолько велико, что им не было необходимости брать с собой припасы. Но там, где благодать велика, она становится причиной гордыни человека. Народ отдалился от Всевышнего и посчитал Божью благодать незначительной, полностью предавшись наслаждениям. Богатые возгордились над бедными, сказав, что они мешают им. В конечном счете, вся эта неблагодарность закончилась тем, что была ниспослана Божья кара, которая разрушила эту процветающую страну. Знаете ли вы, каким способом Всевышний разрушил эту благодатную страну? Аллах приказал нескольким степным мышам оповестить народ о том, что все, что кроме Аллаха, подобно тонкой хрупкой паутине. Мыши проделали дыры в плотине, вода начала просачиваться сквозь них, постепенно расширяя эти дыры под водяным напором, что в конечном счете закончилось тем, что однажды ночью начался шум, который исходил из разрушения плотины. Из-за разрушения громадной плотины вода залила всю страну и в кратчайшие сроки разрушила тот плодоносный благодатный район, превратив его в непригодное для жизни место. Именно поэтому люди устремились в соседние города и страны. Уважаемые радиослушатели, видите, что громадная плотина была в одночасье разрушена подобно тонкой хрупкой паутине, чтобы стать назиданием, что только упование и опора на Аллаха может спасти человечество от неминуемой гибели.
Современное иранское кино. Дорогие друзья, в предыдущих наших передачах мы совершили довольно полный обзор истории иранского кинематографа. Сегодня мы начинаем изучение различных жанров в иранском кино. Мы расскажем о самых примечательных фильмах, относящихся к конкретному жанру. Но вначале поговорим о жанрах и видах кинематографа в целом. Оставайтесь с нами. Вопрос о жанрах киноискусства не новый. О нем до сих пор спорят критики и киноведы. Вопрос состоит в том, что в кино Понятия «вид» и «жанр» пришли из глубины тысячелетий, со времен античности. Они были и в литературе, и в театре, и в изобразительном искусстве, а оттуда перекочевали в киноэстетику. Если говорить о начальном этапе развития кино, то его вообще долго не считали искусством, и место ему было в ярмарочном балагане на потеху не очень образованной публики. Но кино было прилежным учеником. Оно не обижалось на всевозможные издевательские эпитеты, а осваивало язык смежных искусств – театра, живописи, музыки – и постепенно вырабатывало свой собственный язык, язык движения, из которого становилось понятно, что происходит на экране, даже без диалогов. Этим языком и поныне пользуются кинематографисты, хотя со времени изобретения кинематографа прошло уже более 110 лет.
Жанр – исторически сложившееся внутреннее подразделение во всех видах искусства. В каждом из видов искусства деление на жанры имеет свои особенности и не совпадает с другими видами. Тем не менее, окончательного определения термина «жанр» не существует, и понятия «род», «вид», «разновидность» часто используются как его синонимы. При этом для каждого из видов искусства характерно изменение набора жанров в соответствии с эпохой. Общая для искусствоведения в целом проблема определения жанра актуальна и для кинематографа. При этом проблема жанра связана с широко употребимым термином «жанровое кино», которое часто понимается как синоним «коммерческое кино», рассматривающего фильм как продукт, востребованный зрителем, и противопоставляется авторскому кинематографу, имеющему в основе самовыражения личности, индивидуума или какой-либо культуры. Фолькер Шлёндорф, говоря об авторском кино, отмечал, что режиссеры, работавшие в этой системе благодаря силе своей личности, накладывали определенный отпечаток на свои фильмы, у них был определенный почерк, по которому их сразу узнавали. В свою очередь, жанровое кино должно подчиняться, собственно, законам жанра или определенным стереотипам при создании фильма. В то же самое время существуют фильмы авторского кино, которые можно с большой степенью уверенности отнести к тому или иному существующему жанру, то есть понятия «авторский» и «жанровый» не взаимоисключают друг друга. Также есть случаи, когда успешный авторский фильм порождал массу авторов-последователей, что в итоге приводило к появлению в кинематографе нового направления – вызвало фундамент для появления нового жанра игрового кино. Поэтому в последнее время фильмы часто стали разделять на авторское кино, которое иногда тоже может быть жанровым, и так называемый мейнстрим – основную массу прокатных, высокобюджетных фильмов, которые обычно бывают жанровыми для привлечения массового зрителя. Поскольку успешные прокатные фильмы мейнстрима делаются чаще всего с коммерческими целями, то для их достижения обычно учитываются уже сложившиеся жанровые стереотипы и ожидания массового зрителя – вестерн, боевик, мелодрама и так далее. Это облегчает выполнение коммерческих задач фильма, и создатели фильмов для широкой аудитории обычно ориентируются на тот или иной устоявшийся жанр и его законы в процессе создания фильма. Такие фильмы обычно гораздо легче поддаются стандартному классифицированию, чем фильмы авторские, служащие прежде всего целям самовыражения режиссера-создателя авторского фильма. Таким образом, речь идет не о полном безоговорочном противопоставлении авторского кино жанровому, а скорее о том, что авторское кино обычно на порядок сложнее поддается стандартному классифицированию.
Основой для всех многочисленных существующих в настоящее время жанров стали три жанра эры Возрождения –
кино. Мелодрама, комедия, авантюрный фильм. Иногда к ним также относят. Жанры игрового кино не имеют четких границ, которые обычно расплывчаты, и различные жанры могут непрерывно переходить один в другой, соединяясь и разделяясь. Каждый жанр, в свою очередь, может разделяться на несколько поджанров. В результате один и тот же фильм можно отнести к нескольким жанровым группам. Наряду с киноведческими классификациями, опирающимися на свою собственную систему критериев, у классификации кинофильмов на жанры есть отчетливая коммерческая и маркетинговая задача – сориентировать зрителя на предмет. Какой примерно фильм он увидит в ближайшие несколько часов? Интересует ли его это зрелище и стоит ли отдавать за просмотр фильма деньги? Поэтому жанровая принадлежность фильма обычно имеет большое значение в случае его проката в кинотеатрах и показа на телевидении.
Портал Internet Movie Database применяет собственную систему деления фильмов по группам, в которой одна лента может относиться к нескольким жанрам одновременно. Авторы сайта при этом делают оговорку, что такое жанр. Жанр – это просто распределение фильмов по определенным типам на основе их стиля, формы или содержания. Многие фильмы могут быть с легкостью отнесены к таким категориям, как вестерны, драмы или комедии. Но, конечно, некоторые фильмы не укладываются в эти рамки, поэтому этот список условен. В систему IMDb входят как классические жанры, например, комедии или приключенческий фильм, так и виды кино, то есть документальное и анимационное, а также телевизионные жанры, ток-шоу, новости. Жанровая система IMDb служит примером достаточно прагматичного подхода к решению теоретической киноведческой задачи о классификации фильмов по жанрам.
На жанры кино влияет комплекс внешних факторов – общественных, политических, культурных и экономических. Добавив к этому букету и эстетический фактор, формируется определенный жанр в кинематографе. В Иране развитие жанров происходило по аналогичной системе. Ввиду того, что задачей нашего радиожурнала является изучение современного иранского кино, мы сконцентрируемся на преобразованиях в отечественном кинематографе в период после победы Исламской революции. Безусловно, наиважнейшим жанром в иранском кинематографе считается кино священной обороны. Это единственный жанр, сформировавшийся после Исламской революции под воздействием войны, навязанной молодой Исламской республике со стороны саддамовского режима. Полтора года спустя с победы Исламской революции в Иране в 1980 году армия Саддама напала на Иран и началась восьмилетняя война. Иранские кинематографисты, в особенности представители молодого поколения, приступили к созданию эпических картин на военную тематику с тем, чтобы рассказать своим соотечественникам и всему миру о жестоких реалиях навязанной войны. Большинство режиссеров, снимавших картины на тему «Священная оборона», относились к молодому поколению, побывавшему на военных фронтах, хотя были и представители дореволюционного периода. К примеру, Самуэль Хачикян снял прекрасный фильм «Орлы», а Масуд Кимяи – такие картины, как «Сержант» и «Змеиный укус». Однако, безусловно, самые выдающиеся работы в этом жанре были сняты молодыми иранскими режиссерами. Жанр священной обороны можно разделить на два отрезка – с 1980 по 1988 год, то есть период восьмилетней Ирано-Иракской войны, и с 1988 года до настоящего времени, то есть послевоенный период. Дорогие друзья, в нашей следующей передаче мы расскажем об особенностях этих двух периодов.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru.
Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka.parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.